Здравствуйте, друзья! Это программа «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в гостях сегодня Евгений Валерьевич Сармаметов, главный врач клинического фтизиопульмонологического медицинского центра, более известного, я думаю, простым гражданам, как краевой тубдиспансер. Евгений Валерьевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Что говорит статистика? Вот есть, знаете, много баек между коллег-журналистов, что стакан наполовину полон, наполовину пуст, и с цифрами статистики как раз журналисты обходятся очень по-разному. То есть если хочется тревогу населения поднять, то говорят, что вот, значит, уровень заболеваемости вырос неимоверно. Если хотят успокоить, то наоборот, эти же цифры могут обыграть иначе. Тем не менее, есть сообщение от Минздрава, вышло оно весной этого года, как раз было приурочено к неделе профилактики инфекционных заболеваний и Всемирного дня борьбы против туберкулеза, где сообщалось, что количество заболевших в последнее время в России значительно выросло. Можете ли вы подтвердить эти цифры, что вообще говорят ваши данные?
Спасибо. Да, действительно, у нас по заболеваемости ситуация несколько осложнилась. Но, как вы правильно сказали, надо смотреть это как бы очень конкретно и в динамике. Поэтому давайте разобьем вот этот вопрос на три.
Так,
на три небольших блока. Первое — это ситуация по Российской Федерации. Да?
Угу.
В Российской Федерации, начиная с 2022 года, действительно наметился небольшой рост заболеваемости, и составил он где-то 2,2% по сравнению с 2021 годом. Но вы понимаете, что Российская Федерация состоит из 86 регионов. У кого-то снижение, у кого-то выраженный рост, у кого-то стабилизация. Но в целом в Российской Федерации небольшой, но рост заболеваемости зарегистрирован. Это первое. Что у нас по Пермскому краю в многолетней динамике? С 2012 года по конец 2022 года в Пермском крае постоянно наблюдалось снижение заболеваемости туберкулезом. То есть каждый год регистрировалось меньше случаев, чем в предыдущем. И конец 2022 года у нас также ознаменовался снижением заболеваемости на 2,7% по сравнению с 2021 годом. Это в многолетней динамике. Это второй блок. Да? И третий блок – это как мы начали 23-й год. А вот 23-й год Пермский край начал с роста заболеваемости туберкулезом. И на сегодня он у нас составил примерно около 20% по сравнению с 4 месяцами 22-го года. Если точнее быть, за 4 месяца, вот у меня статистика, за 4 месяца в Пермском крае заболело 366 человек первичных туберкулезом. А в прошлом году за 4 месяца было 266 человек.
Уже есть какие-то предположения о причинах такого резкого роста?
Конечно, я согласен с вами, что это можно назвать таким выраженным или резким ростом заболеваемости, потому что туберкулез – это хроническое заболевание. Да? Вот гриппом там за неделю может заболеть там 2-3 раза больше. Для туберкулеза 20% – это тоже как бы такой, ну, довольно-таки высокий рост. Причины понятные. Причины, в первую очередь, связаны с тем, что 2021-2022 год, конец 2020 года, когда вот началась знаменитая пандемия COVID, когда были введены различные ограничения, у нас был высокий процент недовыявленных новых случаев. То есть люди были ограничены в посещении медицинских организаций, у нас снизились охваты профилактическими осмотрами, в том числе флюорографическими, да, мы недовыявили тех больных. То есть сейчас, когда мы активно начали восстанавливать эту работу, мы вот этих больных довыявляем. Поэтому идет как бы рост заболеваемости. Если сравнить рост заболеваемости в этом году, вот который на 22%, да, с ростом заболеваемости, допустим, 2019 или 2018 года, когда ковида не было, то у нас заболеваемость даже ниже. То есть мы еще пока даже не достигли того.
Вы говорите, недовыявили, но ведь туберкулез не та болезнь, которую можно пропустить.
Вот туберкулез – болезнь сложная довольно-таки, да? Ее особенно на начальных стадиях заболевания, у нее нет выраженной, как у ковида, там, температура 39, там, ломка и тому подобное. Туберкулезом можно заболеть, как бы не понимая, что, в принципе, ты заразился туберкулезом. У тебя начинает субфебрильная температура, у тебя появляется слабость, у тебя ночные потоотделения появляются. Ты, в принципе, начинаешь худеть, но это идет во времени растянуто. Во времени растянуто. И поэтому основная эта задача – выявить туберкулез на начальных стадиях, когда человек, условно говоря, считает себя еще практически здоровым. То есть у него появился очаг туберкулезный, но общее состояние организма позволяет ему, в принципе, ну, заниматься своим делом, ходить там на работу или еще что-то. И вот тогда, когда он приходит, проходит флюорографию, вот там мы видим какие-то изменения, потом проводится весь комплекс обследований, в том числе бактериологический, и после этого человеку ставится туберкулез. Вот чем раньше, чем больше мы это сделаем, тем лучше. То есть мы должны выявить из популяции скрытые источники инфекции заболевших, вновь заболевших жителей.
А как вообще человек должен понять, что что-то не так? Ну вот, допустим, я делаю флюорографию раз в год. Все в порядке. И, ну не дай бог, конечно, да, в какой-то момент бактерия, это же бактерии, да ведь?
Да,
которые передаются по
воздушно-капельным путем, да, элементарным.
Угодно, да,
как
долго
угодно
хранятся на поверхности предметов. Вот. Ну, не будем очевидные вещи, конечно, повторять про мытье рук, проветривание помещений. Тем не менее, довольно живучие эти бактерии. И подхватить их, я так понимаю, довольно просто. Я еще обязательно вас помучаю вопросами как раз про то, как не заразиться, но или почему, например, к одним людям прилипает эта бактерия, а к другим нет. Ну вот, допустим, человек действительно ее где-то подхватил, она поселилась, она сначала не дает о себе знать, да, какое-то время. Какой там длинный вообще этот период?
Инкубационный период в среднем может быть до нескольких месяцев.
До нескольких месяцев. Допустим, человек в январе сделал флюорографию, тут же сцапал эту бактерию, прошло 2-3 месяца, и вот какие-то первые симптомы появились. При этом это может быть без кашля, правильно я понимаю?
Может быть, да, абсолютно правильно.
И как он должен понять, что ему нужно идти снова делать флюорографию, если он ее делал, допустим, недавно?
Все будет зависеть от клинических проявлений.
Угу.
В чем это будет зависеть? Иногда первичный туберкулез будет протекать по типу ОРВИ.
То есть, вообще просто
да,
не,
человек
не
почувствует, да, и обратится непосредственно к врачу, ему сделают там, допустим, уже не флюорографию, а рентгенографию легких, да, и там можно будет заподозрить, будет какой-то очаг. К примеру, проведут ему там ПЦР-исследование, и дальше уже будет видно, есть там туберкулез или нет. Это первый такой путь. Второй путь, когда человек постепенно начинает чувствовать какое-то недомогание, вот о чем я и говорил. То есть когда вот он начинает, слабость у него непонятная, когда у него температура там 37, 37,1, 37,2. Когда он видит, что он, в принципе, начинает как бы медленно, но худеть, вот тут, вот, в принципе, надо как бы заподозрить уже вот это, прийти к терапевту и пройти уже обследование уже более углубленное. Но это очень такие невыраженные, чем я опасен туберкулез, у него нет ярких выраженных клинических проявлений.
Просто я представляю себе беседу у терапевта. Здравствуйте, вот у меня недомогание, температура 37. Какова вероятность, что терапевт направит на обследование легких, ну, флюорографию, рентгенографию?
Очень высокая вероятность.
Высокая,
конечно,
правда?
Конечно.
С температурой 37.
Могут отправить, да.
Мне всегда казалось, что это обильное теплое питье и что там отдыхайте побольше, пейте витамины.
Конечно, риск, что у человека будет туберкулез, там минимальный, но наша эта задача в первую очередь исключить вот эти риски. Поэтому как бы у нас на сегодня по флюорографическим исследованиям, да, выявляется, это профилактически, то есть профилактически это когда на флюорографию приходит, условно говоря, здоровый человек.
Угу.
Да, вот.
Угу.
У нас выявляется от 55 до 67% всех случаев заболевания туберкулезом. То есть это как бы эффективно. Это эффективно. Поэтому, когда человек еще и клинические какие-то проявления есть, он скажет, то я думаю, что его тут без проблем направят на повторное обследование или, допустим, на расширенную рентгенограмму.
Угу. Ладно, хорошо. Допустим, есть... Да, про причины еще хотела спросить, конечно же. То есть, почему один человек заболевает туберкулезом, а другой нет? Ну, допустим, вот оба находятся в одном помещении. Понятно, это... что там иммунитет, да?
Это в первую очередь иммунная система, в первую очередь. А иммунная система у нас может быть приобретенный, да, иммунитет, а может быть уже врожденный такой иммунитет. Во-первых, находятся два человека в одном помещении. И в этом же помещении находится больной или источник инфекции туберкулеза. Какая вероятность, что кто-то из этих двух заболеет туберкулезом, да? Вот об этом
50 на 50, да? Как встретить динозавра на улице.
Да, но тут надо понимать. Давайте тогда уже разбираться. Как говорят, надо до мышей докопаться.
Ага.
Во-первых, оба ли они были привиты в детстве? Угу. От туберкулеза.
А всех ведь прививали?
Да.
Ну, вот если это раз. Время,
то есть сразу же привит, не привит.
Да.
Тот, кто привит, у него риски заболеть меньше, тот, кто не привит, у него риски заболеть в 36 раз больше, чем у того, который привит. Вот. То есть это первое. Второе. Смотрим на социальные составляющие двух этих людей, которые находятся в контакте с больным. Один проживает в хорошей, светлой квартире, в центре, у него хорошая работа, питание и тому подобное. А другой, допустим, проживает в каком-то там приспособленном или в плохом жилье, и которое, ну, не соответствует, допустим, санитарному. Это социальные риски уже есть. Третий риск – это возможные контакты в будущем у данных людей с больным туберкулезом.
Ага.
То есть кто-то может быть в контакте, в очаге проживать, а у кого-то этого не будет. И на основании уже вот этого будет зависеть от того, кто из них заболеет, а кто не заболеет.
Ну, такая рулетка, конечно, понятно. А условия проживания, они как-то сказываются на работоспособности легких или почему?
В том числе это, во-первых, условия проживания, если у вас там, как раньше это говорили, подвальные, цокольные этажи, повышенная влажность, там плесень, плохое питание, недостаточность белкового питания или же работа во вредных условиях труда, где много пыли, пневмокониоза и тому подобное, это все является как бы факторами риска развития туберкулеза. То есть они сами по себе не вызывают заболевания туберкулезом, но они способствуют
вероятности заразиться.
Если, да.
Интересно, конечно. Хорошо. Вы сказали, что есть причина с тем, что недовыявили, да, вот в период пандемии больных туберкулезом, сейчас их начали выявлять. А еще я так понимаю, что меняется у нас немножечко состав населения сейчас, и это тоже оказывает свое влияние на заболеваемость не только туберкулезом, но и другими заболеваниями, простите за тавтологию.
Но это действительно так, это так называемый социальный портрет пациента, да? Действительно, вот этот социальный портрет, он меняется. Что такое социальный портрет? Это такой усредненный образ нашего больного. То есть, допустим, при туберкулезе это мужчина средних лет, 35-45 лет, неработающий и имеющий, как бы, ну, сказать, социальные проблемы. То есть там места проживания у него определенного нет, бывают вот такие. Вот этот как бы социальный портрет. Раньше социальный портрет был несколько другой. Это были там люди из асоциальных слоев, которые ведут асоциальный образ жизни и тому подобное, ну, как у нас бомжи, там, неработающие, пьющие и тому подобное. Сейчас туберкулез, в том числе, как и ВИЧ-инфекция, да, он несколько расширен и стал выходить у нас, в принципе, за пределы вот этих так называемых групп риска. То есть, сейчас...
то есть, грубо говоря, теперь болеют не только люди без определенного места жительства и те, кто живет в плохих условиях, но и, в общем-то, средний класс, назовем.
Ну, можно сказать так.
Хорошо, мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и вернемся. Я думала, вы про мигрантов здесь ответите.
А, про мигрантов. Нет, про мигрантов спрашивайте прямо, как бы так. Кто-то звонил.
Хорошо. Так. Продолжается программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. У нас в студии сегодня Евгений Валерьевич Сармаметов, главврач клинического фтизиопульмонологического медицинского центра, он же краевой тубдиспансер. Мы сегодня говорим о росте заболеваемости туберкулезом в этом году за 4 месяца на более чем 20%. Показатели выросли. Это значит, что за 4 месяца заболели 366 человек. Одна из причин, Евгений Валерьевич ее назвал в первом блоке нашей передачи, то, что в период пандемии недовыявили тех, кто заболел, и вот сейчас люди наконец-то доходят до врачей, начинают плотненько заниматься здоровьем, уже не списывают, да, недомогания на постковидный синдром и так далее. Вот, и у некоторых выясняется, да, что это то самое неприятное. Причем проявляться может... как обычное ОРВИ, я так понимаю, особенно может. На каких-то ранних стадиях. О причинах роста еще мы говорим социальное. И вот рост числа мигрантов разных тоже, я так понимаю, в числе причин.
Действительно, у нас большой поток идет трудовых мигрантов в Пермский край. И мы делаем вывод о том, что среди... наших мигрантов также есть больные туберкулезом. То есть прежде чем получить патент на жительство, вид на жительство или, допустим, трудовой патент, который дает право им здесь работать, они проходят полное медицинское освидетельствование, в том числе и на туберкулез. И вот наши данные, исследования, которые нам присылают, и мы подтверждаем эти диагнозы, действительно, каждый год у нас регистрируются случаи заболевания туберкулезом у иностранных граждан, которые приезжают сюда, в Пермский край. Но здесь как бы риски и влияние данных мигрантов на нашу заболеваемость, она как бы минимальная. Почему? Потому что 100% всех иностранных граждан проходит это обследование. И в случае, если мы выявляем туберкулез, то два пути. Или ты лечишься обязательно, да, и мы подтверждаем, что ты вылечен за свои средства, или же ты покидаешь пределы Пермского края, возвращаешься к себе на родину и долечиваешься там.
А в пути еще кого-нибудь заражаешь, я так понимаю. Да, интересно. Ну, вообще, лечатся люди, нормально реагируют?
Лечатся, нормально реагируют. Есть те, которые не могут себе позволить, потому что для иностранных граждан это платная медицинская услуга. Уезжают непосредственно на родину, там проходят курс лечения и потом при необходимости возвращаются обратно, уже будучи здоровыми.
Да, звучит, конечно, это все в общей картине не вдохновляюще, скажем так, потому что, ну, получается, вокруг довольно много больных, и заразиться легко, особенно если есть какие-то пробелы у иммунитета, а после пандемии ковида мало у кого их нет, мне кажется. Поэтому логично, конечно, сейчас перейти к теме профилактики. Вы сказали, что у привитых людей на 36% меньше вероятность
заразиться... 36 раз.
Ой, в 36 раз, да, в 36 раз ниже вероятность заразиться туберкулезом, чем у тех, кто без прививок. Насколько я понимаю, если взять вот поколение рожденных в Советском Союзе, условно назовем так, привитые 100%.
100% прививки БЦЖ, конечно, получить хотелось бы, да, но это реально не сделать, да, потому что есть противопоказания, есть медицинские отводы от этих прививок. Но уровень охватом вакцинации БЦЖ в целом в России и в Пермском крае составляет где-то 96,6, 96,8%. В некоторые годы 97% у нас было. Ну, это довольно-таки достаточно большой охват. который позволяет нам не допустить осложнения резкого и там, развития эпидемии, я уже говорю так, туберкулеза. Но в то же время мы считаем, что, допустим, от 2 миллионов, да, 600 тысяч, сколько у нас процентов? 4-5, да, непривитые.
Угу.
Или непривитые своевременно, или привитые, допустим, БЦЖМ, более ослабленные. Вот это как раз вот та прослойка, которая, в принципе, нам дает риски дальнейшего. То есть из 100 детей у нас только 96 получили прививочку, а 4 ребенка у нас как бы не привиты.
Угу. Мы сейчас прервемся на еще одну короткую рекламную паузу и продолжим. Продолжается программа «Здоровая среда» на 91,2 FM. У микрофона Александра Фадеева. У нас в студии сегодня Евгений Валерьевич Сармаметов, главврач клинического фтизиопульмологического медицинского центра, он же краевой тубдиспансер. И мы говорим о росте заболеваемости туберкулезом в Пермском крае в начале этого года. Он составил порядка 20%. Причин много, и в них, конечно же, нет... Ну, точнее, смысл не в них, а в том, что с этим делать дальше. И мы как раз закончили предыдущую часть передачи на теме прививок. БЦЖ ставится большинству новорожденных детей прямо сразу в роддоме на какой-то там первый-второй день жизни, насколько я помню. Один раз?
Один раз.
Один раз. Одна прививка в жизни. Да, и тем не менее сейчас довольно много отказов, когда родители считают, что эти прививки не обязательно, можно поставить попозже, можно вообще не ставить, потому что люди и с прививками тоже болеют. Что можете на это сказать?
Ну да, действительно, в любое время, то есть это было всегда, были люди, которые отказывались от проведения профилактических прививок. Здесь следует сказать, что они отказывались не от прививок своим детям от туберкулеза, а в целом.
Вообще от всех прививок.
От всех прививок, да. Это как бы проблема, в том числе и детских педиатров, которые с этим сталкиваются, когда родители, опекуны или еще что-то просто запрещают и официально отказываются от проведения всех прививок. Это и полиомиелит, это и кори, и АКДС, краснуха,
да.
И все, и все, и все, и в том числе туберкулез. Есть такие отказы. Как их называют, антипрививочники наши, которые не только отказываются, но некоторые даже ведут блоки и агитируют других это делать. Ну, я думаю, что они просто играют как бы в русскую рулетку и подвергают своих детей огромному риску в дальнейшем.
Можно ли спрогнозировать? Ну, то есть, если на данный момент 96% населения привиты, но вот это вот будет распространяться, скажем так, антипрививочное настроение условно в массах о том, что мы столкнемся с последствиями более серьезными, чем рост на 20%.
Мы не видим, по нашим данным, как бы увеличение вот этих настроений антипрививочных, да, то есть есть какой-то определенный процент лиц, которые из года в год отказываются. Вот они есть, но чтобы их там стало в разы больше, такого, в принципе, как бы мы не наблюдаем. Поэтому на сегодня ситуация складывается таким образом, что у нас практически 96-97% детей все-таки привиты, и это есть очень хорошо. С теми, кто не прививаем, мы, конечно, ведем работу, стараясь их убедить и защитить в первую очередь своего ребенка.
Хорошо. Слушайте, а тесты? Вот МАНТУ ставят ежегодно...
До 7 лет.
До 7 лет, да. Работает? Ну, то есть, смотрите, вы сказали, 366 человек за 4 месяца заболели. Это взрослое население. Детей среди них нет?
Среди них это приходится 96% примерно на взрослых. И только 4...
Ребенка. 4 ребенка.
6. Так, на сегодня у нас... Так, могу... почему-то не посмотрел, сколько у нас детей, но около 10 детей, наверное. Не больше 10 детей за 4 месяца этого года.
Ясно. МАНТУ — это вообще эффективный способ понять, потому что я знаю, что у многих детей просто аллергическая реакция возникает, например, на
Это не у многих детей.
Нет?
Нет, нет, это не у многих детей. Это очень эффективное средство, МАНТУ, да, оно же содержит около 200 различных аллергенов. Это и к L-формам туберкулеза, и к вакцинным штаммам, которыми прививают детей, и к патогенным микобактериям туберкулеза. То есть на основании вот этой пробы МАНТУ врач ставит и видит очень многое. То есть он видит, прививался или нет ребенок. То есть по пробе, по самой, по размеру, да, есть ли у него какие-то аллергические моменты и тому подобное. И уже после этого принимается решение, если, допустим, там есть вираж или, ну, увеличение вот этой пробы, идет уже реакция, Диаскин-тест ставится. А Диаскин-тест – это уже унифицированная российская разработка, такая довольно-таки эффективная, потому что она показывает непосредственно, был у ребенка или не был у ребенка контакт уже с патогенным микобактерией туберкулеза, то есть та, которая вызывает заболевание. Все, если это есть, тут уже, конечно, ребенка надо брать
в оборот,
в работу, лечение. Да, непосредственно уже полностью диагностировать, назначать лечение, профилактику.
Угу. А люди, я знаю, заменяют пробу МАНТУ Диаскин-тестом. Так тоже можно?
Нет, до 7 лет все равно проба МАНТУ, и после 7 лет Диаскин-тест. Заменяют, скорее всего, вы имели в виду, наверное, это ТИС-потом. То есть есть еще одна такая проба, которая ставится уже непосредственно не на кожное, не внутрикожно, а именно человек, ребенок сдает кровь, и уже в пробирочке проводится вот эта реакция. Но эта реакция, ее можно также, она говорит о том, инфицирован ребенок или не инфицирован, но на сегодня это этот тест, он идет как бы платный.
А, да, да, я даже знаю, там суммы какие-то очень приличные получаются. Это как раз люди, которые не хотят ставить,
родители. 5-6 тысяч примерно,
да,
так.
Да, МАНТУ детям, они идут, делают, они идут, этот ставят, тест, да, и потом, да, еще, да, заверяют.
Это не возбраняется, это, пожалуйста, человек имеет право выбора или бесплатно там Диаскин-тест или МАНТУ, или, допустим, ТИС-пот или квантифероновый тест.
Угу, угу. Хорошо. Ну и, конечно, нужно спросить про методы лечения. Насколько, ну, то есть человек заболел туберкулезом, насколько индивидуально подбирается лечение или какая-то определенная схема работает?
Схем очень много. Лекарственных препаратов очень много. Они все бесплатные, они поступают за счет федерации, за счет регионального бюджета. То есть любой человек, который, не дай бог, заболеет туберкулезом, он весь комплекс обследования, весь комплекс лечения, он получает абсолютно как бы бесплатно.
Сколько в среднем длится лечение?
В зависимости от тяжести заболевания, в зависимости от статуса, допустим, ты ВИЧ-инфицированный или не ВИЧ-инфицированный, или ты монотуберкулезом только заражен, но это все равно длительное лечение.
От 3-4 месяцев?
От 3-4 месяцев до нескольких лет, может быть.
И вы сказали, что это хроническое заболевание, то есть оно, вот он долечился человек, и в любой момент может заболеть снова, обострение
произойти? Нет, это значит, он не долечился. Основная задача — это выпустить, условно говоря, в мир, да, человека абсолютно здорового. То есть туберкулез — это излечимое заболевание, в отличие от ВИЧ-инфекции.
Хоть какие-то положительные у него есть черты. Хорошо. Ну и пару слов про методы профилактики мы все равно в конце передачи скажем, как бы ни были они прозаичны, начиная от прививок и заканчивая какими-то здоровыми привычками. Но в целом, что еще сюда можно добавить, как можно защитить себя от этого неприятного заболевания?
Тут самое главное, в первую очередь, смотреть за своими детьми. То есть, чтобы дети были у вас привитые. Это раз. То есть, отсюда начинает. Если вы считаете, что ваши родители были социально ответственными, и вы также в детстве получили вакцинацию от туберкулеза, то единственная профилактика, которая у вас на сегодня есть и которая очень эффективна, это просто не игнорировать, а раз в год проходить флюороосмотр. И все. Этого, в принципе, будет достаточно для того, чтобы избежать заболевания, для того, чтобы на ранних этапах, если это оно возникает, выявить, лечится довольно легко. Если у вас уже запущенная формула, это уже намного сложнее.
А у тубдиспансера сейчас как дела у краевого центра, как он правильно называется? Вы сказали, что все лекарства есть, все необходимое оборудование. Есть ли какие-то проблемы, о которых хочется сказать? Может быть, перспективы развития?
Перспективы развития. В принципе, на сегодня у нас весь набор лекарственных препаратов есть. Уже пошли федеральные поставки на 2023 год. Но у нас еще есть остатки с 2022 года, то есть перебоев с поставками антибиотиков, которые используются для лечения, у нас абсолютно нет. Лабораторная диагностика у нас на сегодня налажена, и у нас создана головная БАК-лаборатория, которая оснащена современными методами лабораторной диагностики. То есть этот вопрос как бы решен. Ну и положительные моменты. Мы начинаем и уже проводим капитальные ремонты наших корпусов. То есть к февралю 2024 года у нас будет проведен капитальный ремонт в одном из наших корпусов. То есть больные будут находиться в современных условиях, уже не в палатах по 4, 5, 6 человек, а в индивидуальных палатах со своим санузлом на 2 человека. То есть все как положено, потому что люди находятся у нас на лечении длительное время, да, им надо, комфортные условия. Минздрав нашел возможности, выделили нам новые помещения. У нас там получили мы санэпидзаключение и лицензию на Корсунской. И там у нас тоже уже современное отделение. Там находятся и больные из Краснокамска, из города Перми. И в планах у нас создание строительства нашей поликлиники, которую мы как бы очень долго ждем для того, чтобы там уже оказывать непосредственную помощь и детям, и взрослым на амбулаторных приемах.
Ну, то есть тот факт, что заболеваемость туберкулезом в Пермском крае в этом году выросла, не означает, что у тубдиспансера будут с этим какие-то проблемы, всех вылечат,
все будет в порядке. На сегодня пока все идет под контролем.
Хорошо, большое спасибо. Я напомню, у нас в гостях был Евгений Валерьевич Сармаметов, главврач клинического фтизиопульмонологического медицинского центра. Евгений Валерьевич, большое спасибо за интервью и здоровья.
Спасибо, до свидания.